بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Далее, с позволения Аллаха Субхана ва Тааля, мы начинаем, собственно, изучение самой книги «Три основы» Сурат-ур-Русуль. Читайте вот текст по-арабски.
بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 40 مسائل الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة الثانية العمل به الثالثة الدعوة إليه الرابعة الصبر على الأذى فيه والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم وقال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فبدأ بالعلم قبل القول والعمل
Во имя Аллаха милостивого милосердного узнай, да смилостивится над тобой Аллах, что каждый из нас обязательно должен изучить 4 вопроса. Первое. Знание. Оно включает в себя познание Аллаха, познание Его Пророка и познание изучить 4 вопроса. И познание религии ислама на основании доказательств. Второе. Действие согласно этому знанию. Третье. Призыв к этому. Четвертое. Терпение перед трудностями, возникающими на этом пути. Доказательством это является высказывание Всевышнего. С именем Аллаха Всемилостивого, являющего милость, клянусь предвечерним временем, поистине человеку убытки, кроме тех, которые уверовали и творили справедливые праведные дела, и заповедовали между собой истину, и заповедовали между собой терпение. Сура Аль-Аср. Имам Аш-Шафии, да смилостивится над ним Всевышний Аллах, сказал, если бы Аллах не спаслал другого доказательства, кроме этой суры, то ее бы было достаточно. Имам Аль-Бухари, да смилостивится над ним Всевышний Аллах, в своем сборнике достоверных хадисов сказал, глава о том, что знание должно быть прежде речей и деяний, а доказательством этому является высказывание Всевышнего. Знай же, что нет истинного божества, кроме Аллаха, и проси прощения за свой грех. Сура Мухаммад. Как видим, Аллах упомянул знание прежде речей и деяний.
Итак, автор, рахима Аллаху Та'аля, начинает свою книгу со слов «Бисмилляхи рахмани рахим». Во имя Аллаха, рахман, всемилостивого, то есть тот, который объемлет своей милостью все, сущее, обладает атрибутом, сущностным атрибутом всеобъемлющей милости, Ар-Рахим, который являет эту милость творением и доводит эту милость до творений. Бисмилляхи рахмани рахим, во имя Аллаха. Аллах – это имя Всевышнего Создателя, которое означает тот единственный, кому можно поклоняться. Ар-Рахман – значит обладающий всеобъемлющей милостью. Ар-Рахим – тот, который доводит эту милость до творений. То есть, эта милость Аллах Субхану ва Тааля, она проявляется, да, тем, что Аллах Субхану ва Тааля милует творение, дает им милости. Почему автор, рахима Аллах Тааля, начал вот с этих вот слов, с этой формулы «Бисмилляхи рахмани рахим»? Почему начал свою книгу, свой труд с этих слов? На это есть несколько причин. Мы упомянем с вами 4 причины. Аллаху Тааля Аля. Аллаху ведомо лучше. Те 4 причины, в связи с которыми автор начал свою книгу с этих слов. Первая причина. Аллах, Субхана ва Тааля, начинает с этих благословенных слов свою великую книгу, Аль-Куран. Вторая причина. Пророк, алейхиссалату вассалам, он когда писал письма, какие-то послания, начинал с этих слов. Таким образом, мы следуем примеру пророка, алейхиссалату вассалам. Более того, мы следуем тем самым примеру вообще всех пророков и посланников Аллаха, Субхана ва Тааля. Они также начинали с этих слов, со слов «Бисмилляхи рахмани рахим». Достаточно нам прочесть сура Намаль. Мы увидим, что когда Сулейман, алейхиссалам, написал письмо царица Саба, царица Савской, она получила его, что она сказала, как сказано в Коране, «Иннаху мин Сулейман, ва иннаху бисмиллахи рахмани рахим». Поистине, послание сие от Сулеймана, и оно «Бисмиллахи рахмани рахим». Во имя Аллаха, всемилостивого, являющего милость. Это вторая причина. Третья причина. Мы делаем это, или автор, вернее, сделал это, начал с этой формулы, следуя примеру ученых, которые были до него, то есть ученых-предшественников. Они также начинали свои труды со слов «Бисмиллахи рахмани рахим». Четвертая причина. Автор начал с этих слов, надеясь на благодать, на бараку, на благословение от Аллаха Субхана ва Тааля, потому что всякая вещь, над которой упоминаются эти слова, «Басмаля», «Бисмилля и Рахмани Рахим», над которой упоминается имя Аллаха Субхана ва Тааля, всякая вещь, над которой упоминается имя Аллаха, обретает бараку, обретает благодать, обретает благословение. Формула «Бисмилля и Рахмани Рахим» называется «Аль-Басмаля». Аль-Басмаля. Хорошо, чтобы мы знали. Итак, четыре причины. Далее говорит автор, рахмаллаху та'аля, «И'лам рахмакаллах». «Знай, да смилуется над тобой Аллах». Так, мы говорили с вами, особенностью этой книги является то, что автор в ней молится за читателя, за ученика. Вот это вот первое место в этой книге. Автор с самого начала говорит, «Знай, о читатель, о изучающий, о искатель знания, рахимак Аллах, да смилуется над тобой Аллах, пусть Аллах даст тебе свою рахму». Это обыкновение автора вот так молиться за ученика, за читателя. На что это указывает? Это указывает на горячее желание автора, чтобы ученик или читатель обрел благо, чтобы он обрел все возможные блага в этом мире и в вечном мире. Вот такое стремление, чтобы человек, ученик или читатель обрел счастье от автора. И в этой книге, в книге «Сарасату Русуль», внимание, автор вот так вот молится за читателя, за ученика в трех местах. Это первое место в этой книге. В трех местах. В книге «Хавадуль Арба», четыре правила, которые мы, иншаллаху тааля, будем изучать после этой книги, там в двух местах. Далее говорит автор. «Так, знай, да смилуется над тобой Аллах, что каждый из нас обязан или должен изучить четыре вопроса». Итак, сейчас мы начинаем с вами изучение первой части этой книги. Четыре вопроса. Аль-Масаиль Аль-Арба. Аль-Масаиль Аль-Арба. Четыре вопроса. Что это за четыре вопроса? Мы говорили с вами. Это те вопросы, которые вкратце изложены, являются сутью какой суры? Суры Аль-Аср. Суры «Предвечернее время». Второй шейх аль-Ислам, Ибн-уль-Кайим, рахималлаху та'аля, он говорит, что религиозное усердие, джихад, аль-джихад, религиозное усердие, оно имеет четыре вида. Вот самый первый вид религиозного усердия, джихада, это джихад с нафсом. Джихад человека с самим собой. Борьба его с самим собой, со своим нафсом. И вот джихад с нафсом, усердие в отношении нафса, осуществляется посредством вот этих вот четырех вещей, четырех вопросов вот этих вот. Каких именно? В чем состоит этот джихад с нафсом? Еще раз. Первый вид джихада – джихад с нафсом. В чем он состоит? Четыре вещи. Первое – это что? Бороться с нафсом. Но на поприще чего? Знание. Второе – что в суре Аср? Праведные деяния. После этого – призыв окружающих. После этого – терпение. Терпение на каком поприще? В отношении чего? На поприще получения знания, на поприще деяния праведного, на поприще призыва. Итак, еще раз говорю, Ибн-уль-Кайим сказал, что религиозное усердие, аль-джихад, имеет четыре вида. Самый первый вид джихада – это джихад человека с нафсом. В чем он заключается? Вот в этих вот четырех вопросах, которые в этом разделе. Первое что? Ты должен бороться с нафсом на поприще чего? За что? Чтобы получать религиозное знание. Да, борись, усердствуй, получай религиозное знание непременно. Второе что? Праведные деяния теперь. В соответствии со своим знанием. Третье что? Призывай окружающих после того, как ты сам узнал и стал действовать. Четвертое что? Обязательно. терпение в отношении знания, деяния и призыва. Дальше. Мы говорили с вами, что у автора есть некоторые особенности в том, как он излагает, очень хорошие достоинства, очень важные достоинства его книг. Вот одно из достоинств, что автор очень часто, когда что-то разъясняет, какой-то вопрос, упоминает числительное. Хорошо? Говорит, нужно знать 4 вопроса. Или каждый мусульманин, мусульманка обязан изучать 3 вопроса. Или 3 основы. И так далее. Вот автор очень часто вот так вот упоминает числительное. Человеку, прежде чем разъяснить что-то, перечислить, говорит, число столько. Для чего это делается? Для того, чтобы вот это религиозное знание, которое сейчас он будет излагать и сообщать, чтобы оно входило в нашу память, в наши сердца упорядоченно. По порядку и запомнилось надолго, прочно осело в нашей памяти. Это очень важно. То есть, чтобы человек лучше запомнил, ученик лучше запомнил перечисленные истины, чтобы знание упорядочилось и укрепилось в памяти. Для этого. И на самом деле автор не придумал этот метод сам. Это на самом деле метод кого? Метод посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Вспомните, сколько хадисов есть подобного рода. Известный хадис. «Иджтанибу сабаль мубикат». «Остерегайтесь 7 губительных грехов». Пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, «Остерегайтесь 7 губительных грехов». Губительных грехов, аль-мубикат. Их 7 или их больше на самом деле? Больше. Конечно же, больше. Но пророк, алейхиссалату вассалям, сказал в этом собрании, когда сидели сподвижники, сказал 7, чтобы они запомнили 7 в этот раз. Запомнили, и вот так вот потом перечисляли их по порядку. Это облегчает человеку восприятие. Восприятие какой-то информации, когда сказано число. Потом человек выходит, и он помнит число 7. Потом, соответственно, он уже вспоминает, а что из 7? Какие именно составляющие, да? Что входит в это число 7. Другие примеры. Хадисы пророка, алейхиссалату вассалям. 5 вещей, которые относятся, мин аль-фитра, относятся к фитре, пророк, алейхиссалату вассалям, говорит. То есть к тому, что является естественной обязанностью человека. Вы знаете этот хадис, да? Касательно того, что постригать усы, отпускать бороду, стричь ногти и так далее. Этот хадис. Еще какие-то примеры есть?
Могут ли вы притчу о троих?
Хорошо, да. Притчи, рассказы о каком-то количестве людей. В частности, вот притча о троих и так далее.
7 групп людей получат укрытие
в судный день. 7, да, 7 категорий людей, которые получат укрытие от зноя, от солнца в судный день, когда не будет иной тени, кроме той тени, которую даст Аллах Субхана ва Тааля. Качество мунафиков 3. В другой версии мунафика 4 качества. Когда человек помнит 3-4, он, соответственно, ему легче вспомнить, лучше запоминается, и информация входит в его сердце вот так вот упорядоченно и прочно. Поэтому вот так вот особенностью, из лучших особенностей книг автора является то, что он вот так собирает вопросы, какой-то список, и упоминает их число, чтобы это вошло в память, как мы сказали, упорядоченно и вошло прочно. Итак, говорит он, каждый должен изучать 4 вопроса. Первое – это знание. Аль-Ильм. Первый вопрос, который ты должен изучать, на поприще которого ты должен вести джихад с нафсом. Это знание религиозное. Что оно в себя включает, автор говорит? Познание человеком, рабом Аллаха Субхана ва Тааля, познание пророка саллаху алейхи ва саллям, и потом познание религии ислам с доводами. Обязательно подчеркивает он, с доводами. То есть с доводами из Корана, с доводами из Сунны. Вот эти вот 3 вещи, которые упомянул здесь автор. Итак, первое что? Первый вопрос это что? Ильм, знание. Знание включает в себя что, автор говорит? Что ты должен узнавать?
Пророка.
Ты должен узнавать познание Аллаха Субхану Тааля, познание пророка, познание религии Аллаха с чем? С доводами. Вот эти 3 вещи, познание человеком своего Господа, познание человеком своего пророка, познание человеком своей религии, это и есть что? Это и есть салясату усуль. Это и есть 3 основы, это и есть те вопросы, которые будут заданы человеку в могиле. Здесь автор упоминает эти вопросы как? Кратко. В общем, вот они, 3 вещи, которые должен изучить. Все. А уже разъяснение будет в каком разделе книги? В 4 разделе этой книги. Мы говорили с вами, особенность автора какая? Сначала сказать о чем-то кратко, потом уже это разъяснять. И это на самом деле очень хорошая методика, очень важная методика. Человек, раб Аллаха, перед тем, как начнет совершать какие-то деяния, как-то поклоняться Аллаху Субхана ва Тааля, что-то делать из религии, перед этим обязательно должен получить знание. Наша религия основана на знании. Без знания нет места в нашей религии. Если человек совершает какие-то религиозные деяния без знания, такой человек похож на христиан. Тех, о ком Аллах Субхану Тааля сказал в Коране, аддалю, находящийся в заблуждении. Человек, который имеет знания, но не поступает в соответствии с тем, что он знает, не воплощает свои знания в деяния, такой человек похож на кого? Такой человек похож на Алиягут. Такой человек похож на иудеев. У него есть схожесть с иудеями. Аллах Субхану Тааля порицает их за это, за то, что они, имея знания, не воплощают их в деяния, и говорит про них «Аль-Магдуб алейхим». Те, которые находятся под гневом Аллаха. Те, которые вот так вот знают, но не делают. Итак, раб, прежде чем что-то делать, должен получить знания. Это первый вопрос. Второй вопрос. «Ас-саниату аль-амаль би». Второй вопрос – это деяние в соответствии со знанием. То есть, согласно этому знанию, теперь деяние. Это обязательно так. Результатом, плодом знания должно быть деяние. Без этого никак. Если человек знает, но не делает, это бесполезное знание. Более того, это опасное знание. Это угрожающее ему знание. Первый человек, которым возгорится адский огонь. Адский огонь, судный день – это знающий. Знающий, алим, который изучил знания, получил знания, но не поступал в соответствии со знанием. Поэтому это очень опасно, пусть Аллах Субхану Тааля упасет нас от этого. Говорят уляма, «Ва'алимун би'ильми лям я'малан» – ученый, который не поступает в соответствии со своим знанием, «Му'аззабу мин кабли уббадиль ватан» подвергнется наказанию прежде, чем те, которые поклоняются идолам. Субханаллах. Это не значит, что он такой же, как те, которые поклоняются идолам, что такое же наказание, но прежде, чем подвергнуться наказанию поклоняющиеся идолам. Вот настолько это страшно. Поэтому говорили некоторые уляма, что знание приходит к себе когда? Оно начинает звать деяние. Знание начинает звать деяние, чтобы оно пришло. Если деяние приходит, если амаль приходит, тогда знание остается. Остается с тобой. Но если деяние отказывается приходить и не приходит, то знание покидает тебя и уходит. Хорошо? Знание не остается с человеком, если человек не применяет его. Поэтому уляма, когда что-то узнавали, обязательно старались притворить это непременно, хотя бы раз в жизни. Имам Ахмад, когда узнал хадис о том, что Пророк Сусалям дал монету тому, который сделал ему хиджаму, человеку, хаджаму, а имам Ахмад взял и тоже дал. То есть попросил, чтобы он сделал хиджаму и дал ему зачем? Для того, чтобы вот узнал он хадис, применить его хотя бы раз в жизни, применить его. Так боялись они этой угрозы. Это был второй вопрос. Третий вопрос. «Ас-салису туда'вату илей». Третий вопрос – это призыв к этому. Призыв к этому знанию, этому деянию. Смотрите, здесь автор, рахмаллаху тааля, направляет нас, советует нам, что призывать людей. Он направляет нас к призыву людей, к чему призывать их? Призывать их к тому, к чему их призывал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Потому что если ты познал истину, во-первых, ты ее узнал. Второе. Ты притворил теперь то, что ты узнал в действие, стал совершать деяния. Теперь твоя третья обязанность наступает. Наступает ее очередь. Ты обязательно теперь должен сообщить об этой истине, которую ты узнал, и согласно которой совершаешь деяние, сообщить об этом людям. Это твоя обязанность. Это не просто что-то желательное. Это твоя обязанность. Ты должен указать людям на верный путь. Ну, пример приведем, чтобы было более понятно. Если вы идете по дороге и видите человека, который... Стоите где-то возле дороги, видите, человек идет по дороге, перед ним яма, он не видит яму. Он уже накрыл яму, он сейчас упадет в эту яму. Вы обязаны предупредить его? Предостеречь его, чтобы он не упал туда? Конечно. Это ваша обязанность. Более того, вы несете ответственность за это по шариату, если вы не предупредите человека, если он упадет в яму таким образом. Должны предупредить. Но если так, если дело таким образом стоит в отношении вещей, связанных с этим миром, в этом мире человек упал в яму, то есть вещь какое, событие мирское, И мы за это отвечаем, что тогда говорить о вещах, которые относятся к религии, о вещах, которые относятся к ахира, к вечной жизни. Ты видишь, как люди на краю адской пропасти. Еще чуть-чуть этот человек упадет в огненную яму, алиязу билля, как ты не предупреждаешь его? Как не предостерегаешь его? Почему отмахиваешься, машешь рукой и говоришь, да какое мое дело? Нет. Обязан окружающих предостерегать, как это делал пророк, алейхиссалату вассалам, «Куль хазихи сабили ад'у иля Аллахи аля басира, аля ва ана таббиуни, ва субханаллахи ва ана миналь мушрикин». Скажи, о Мухаммад, это говорит Аллах субхана ва тааля в Коране, обращаясь к Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, скажи, о Мухаммад, это мой путь. Какой путь? Я призываю к Аллаху, аля басира, на основании знания. Вспомните первое у нас, что было, знание. На основании знания. Ана ва ман иттабан. Я и те, которые за мной следуют. Ва субхан Аллахи ва ма ана миналь мушрикин. И пресвят Аллах, и я не из многобожников. Я и те, которые за мной следуют. Если ты считаешь себя последователем Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, обязательно должен призывать людей к тому, к чему он призывал. А первое, к чему он призывал, это было что? Это был таухид. Это было единобожие. Так как дава – это наша обязанность. Это третий вопрос. Дава, призыв, имеет 5 условий. Хочешь призывать – соблюдай 5 условий. Первое условие – это ихляс. То есть делай это искренне ради Аллаха. Это искушение. Многие люди, когда Аллах дарует им красноречие, Аллах дарует им знания, они начинают обращаться к людям с какими-то проповедями, с какими-то увещеваниями, и люди смотрят на них восхищенно и ходят за ними, и называют их шейх, и называют их учитель. Это искушение для человека. Человеку начинает нравиться, что на него обращают внимание, что за ним ходят, что к нему особый почет. Человек сам не замечает, как его призыв – это уже не призыв к Аллаху, это уже призыв к самому себе. Он призывает людей сейчас не к Аллаху субхана ва тааля, не к тому, чтобы они шли к Аллаху, а призывает к уважению себе на самом деле, к вниманию его особе. Поэтому очень важно, ихляс, искренне, призываешь к Аллаху делать только ради Аллаха. Это твой призыв. Это первое, самое главное условие, без которого твой призыв не будет принят Аллахом, субханаху ва тааля. Первое. Второе условие призыва. Ты должен знать, кого призываешь. Состояние человека, которого призываешь. Потому что люди не одинаковые. Они находятся на разном уровне и религиозности, и знания. Они разные, имеют психологию, они живут в разных местах, имеют разную ментальность и так далее. Ты должен знать, кого призываешь, что для него сейчас первостепенно и так далее. Это второе условие. Третье условие это то, о чем мы сейчас говорили, басыра, религиозное знание. Без знания не призывай. То есть, если ты какой-то вопрос религиозный не знаешь хорошо, не понимаешь его как следует, тогда воздержись от призыва. Когда ты поймешь его, тогда и будешь призывать. Здесь некоторые люди ошибаются и просишь его, например, научить кого-то читать по-арабски, читать Коран. Он говорит, кто я такой, что я буду сейчас учить людей? Я еще сам не стал ученым, я еще не алим, я еще не... Аллаху акбар. Откуда такое убеждение, что ты будешь объяснять людям алиф батаса, а когда ты уже станешь такой, как шейх Фаузан, если станешь? Это неправильно, это заблуждение. Это неправильно. Пророк Саусам говорит, донесите от меня хотя бы один аят. То есть, если ты узнал что-то, тогда доноси. Не значит, что ты должен быть алимом. Хорошо, то есть, мучтагидом, знать всю религию и так далее. Этот вопрос ты узнал, как мы сказали, знание, потом деяние, обязан доносить до людей. Хорошо, вот что значит на основе знания. Понятно это? Четвертое условие, аль-хикма, мудрость. В призыве должна быть мудрость. Иншаллах, таль, доказательства и доводы на то, что мы сейчас говорили, мы будем изучать потом позже. Это четвертое условие, мудрость в призыве. Хорошо. И пятое условие, это то, о чем мы тоже с вами говорили сегодня, это сабр. Это сабр, это терпение необходимо для тех, кто призывает к Аллаху субхана ва тааля. Это был третий вопрос. Какой? Ад-да'вату илей. Да? Призыв к этому. Четвертый вопрос. Ас-сабр аля зафи. Терпение перед трудностями, которые постигают тебя на этом пути. Представь, что по этому пути, который изложен в этих четырех вопросах, по этому пути шли пророки, шли посланники Аллаха, мир и благословение Аллаха Субхана ва Тааля. Они шли по этому пути, их постигали гонения, их постигали лишения. Люди причиняли им обиды, доставляли им страдания. Это лучшие из людей, пророки и посланники. Они претерпевали много мучений, страданий, тягостей на этом пути. Поэтому не может быть, такого не бывает, исключено, чтобы шел человек по этому пути, по пути знания, деяния, призыва, и при этом ничего его не постигло из испытания. Если идешь по этому пути, приготовься. Обязательно будет то, что потребует от тебя терпения. Услышишь неприятные слова, обидные слова. Может быть, люди будут причинять тебе какие-то страдания. Какие-то будут сложности. Непременно будут. Но это на пути Аллаха Субхана ва Тааля. Это благие страдания. И человек, когда получает страдания на пути Аллаха, ради Аллаха Субхана ва Тааля, он счастлив. Потому что на самом деле все люди, они испытывают в этом мире какие-то тяготы, какие-то лишения, какие-то страдания, верно? Ну, любой человек, он испытывает. Но одно дело, когда ты испытываешь тяготы и страдания просто из-за каких-то мирских вопросов, другое дело, когда на пути Аллаха Субхана ва Тааля, это счастье. Это счастье. Рассказывает, один человек пришел к людям, постучал в дверь, они открыли, открыл человек, и он говорит ему: я хочу рассказать вам о религии, подарить вам что-то из религиозную книгу. Этот человек разозлился и плюнул ему в лицо. Плюнул в лицо, этот человек, который пришел призывать, призывающий, он вытер лицо и сказал: «Альхамдулилля, альхамдулилля, благодарю тебя, Аллах, что меня на твоем пути постигла вот эта обида, что ты на твоем пути». Когда тот хозяин дома услышал такие слова, ему стало очень стыдно. Он позвал его, завел в дом, усадил, сказал: извини меня, я очень прошу тебя прощения, расскажи, что ты хотел мне сказать, пожалуйста, скажи. Когда тот человек рассказал, хозяин дома принял ислам. Хамдулилля. То есть, если на пути Аллаха постигает тебя что-то, не сокрушайся, хамдулилля, благодари Аллах Субхану Тааля. Идешь по этому пути, обязательно постигнут тебя вот такие вот сложности. Терпение на поприще чего? Терпение, говорит автор, на поприще чего терпение? Не только на поприще дава. Знание требует терпения, получить знание? Да, требует от человека терпения. Большого терпения. Хамдулилля, пусть Аллах даст сабр. И вам сейчас даст сабр. Слушать, понимать и учить, запоминать. Знание. Второе. Деяние требует терпения? Требует терпения. Призыв требует терпения. Далее. Уляма делят сабр на три вида. Сабр, терпение, три вида. Первый вид терпения. Терпение называется по-арабски «аля таатилля», то есть терпение в отношении покорности Аллаху, то есть выполнение того, что приказал Аллах. Аллах приказал намаз. Перед намазом нужно совершить вуду, омовение или гусль. Аллах приказал сиям, пост. Аллах Субхану Тааля приказал закат. Аллах Субхану Тааля приказал хадж. Аллах Субхану Тааля приказал умру. И так далее. Вот выполнять приказы Аллаха, для этого нужно терпение, бороться с нафсом нужно. Да, вот это первый вид и самый высший вид терпения на самом деле, как говорят уляма. Может быть, не самый сложный, но самый великий. Второй вид терпения «ан маасиятилля». Некоторые говорят «аля маасиятилля». Это ошибка. Не «аля», а «ан» здесь. «Ан маасиятилля», то есть терпение в отношении прегрешений, ослушания Аллаха Субхану ва Тааля. В чем оно заключается? Аллах запретил что-то не делать этого, удержаться и не сделать харам. Что сложнее, первый вид или второй? По-разному бывает. Для некоторых людей второй бывает сложнее первого. Может быть, у него какая-то есть очень страшная привычка какая-то нехорошая, пристрастие какое-то, ему отказаться от этого. Человек, например, таким недугом страдает, как алкоголизм или курение, или еще что-то. Отказаться для него, может быть, это сложно. Требует действительно большого терпения для него. Лучше, может быть, что-то сделать из религиозного деяния. То есть первый вид терпения проявить, чем это. Для других, наоборот, что-то сделать сложно. Как бы то ни было, это второй вид терпения. Третий вид терпения. Аля акдарилля. Терпение в отношении того, что предопределил Аллах Субхана ва Тааля. То есть по жизни случаются с тобой в течение твоего нахождения на этой земле пребывания на земле разные беды, несчастья, лишения. Ты теряешь близких, родных, или теряешь имущество, терпишь какой-то имущественный убыток, или испытываешь страх, тревогу и так далее. Разные виды испытаний того, что предупреждает тебя Аллах Субхану Таля, в отношении этого нужно проявлять сабр, удерживая свое сердце от негодования, возмущения, язык от слов несогласия с Аллах Субхану Таля, возмущения, органы от действий, которые выражают несогласие, когда человек начинает бить себя по щекам или рвать на себе волосы, одежду и кричать, и кататься по земле и так далее, сыпать себе на голову землю. Разные виды бывают у людей проявления этого нетерпения, когда что-то постигает из бед и горести. Так вот, нужно удерживать себя. Это третий вид терпения в отношении того, что предопределено Аллахом. Болезни, лишения, бедность и так далее. Вот далилю кавлюху та'аля. Смотрите, доказательством этого являются слова Всевышнего. Это то, о чем мы с вами говорили. Из лучших особенностей этой книги автора, вообще книг автора, что он обязательно, когда о чем-то рассказал, после этого сочетает сказанное с чем? С далилем. С доказательством из Курана и Сунны. Для чего далиль? На самом деле очень важно. Вообще, качеством Ахли Сунна ва Джамаа является приверженность далилю. Приверженность аяту, хадису, асару от сподвижника. И говорила же Саури, если можешь почесать голову, имея асар для этого, то есть доказательство, какой-то довод, сделай это. То есть на основании довода, если и даже такие вещи на основе довода можешь сделать, есть довод, сделай на основе довода, это лучше. Ахли Сунна ва Джамаа идет за далилем, идет за текстами откровения, за Кураном и Сунной, туда, куда они идут. Они наоборот как-то пытаются подстроить под себя доводы Курана и Сунны, как это делают заблудшие. Итак, далиль. Почему автор все время приводит вот так вот далили? Во-первых, чтобы приучить учеников к иттиба, то есть к следованию за доводом, к следованию за Кураном и Сунной. Это первая, самая важная цель. Приучить нас к этому. Ахли Сунна ва Джамаа отличается сразу от Ахлюль Бидъа, от людей заблуждения. Видишь, он любит далиль, он следует за Кураном и Сунной. Он услышал довод из Курана и Сунны, подчиняется ему, в отличие от Ахлюль Бидъа. Итак, первое, почему приучить к иттиба, к следованию. Вторая причина, почему автор вот так вот приводит доводы здесь, чтобы подготовить ученика к тому, что в один из дней, иншаллаху та'аля, он достигнет высокой степени знания, он будет ученым. А ученый, он не должен, не имеет права даже просто знать что-то, не зная довода на это. Он готовит человека, ученика к степени ученого, что он станет ученым и потом будет... С позволения Аллаха Субхану ва Тааля из достоверных доводов уже сам извлекать хукмы, то есть знать законоположение ислама на основе доводов, сможет понимать. Хорошо? Это второе. Чтобы приучить к этому. Третья причина. Почему еще? Потому что, когда ты знаешь довод, если ты встретишься с оппонентом, с человеком, у которого есть какие-то заблуждения, с человеком, которому нужно, надо будет что-то объяснить, и этот человек... Может быть, у него есть какие-то шубхаты, то есть есть какие-то неправильные понимания вопросов, или тебе придется с оппонентом дискутировать. Посредством чего ты будешь с ним разговаривать? На основе чего? Будешь говорить, сказал Мухаммад Надур Вахаб? Или сказал Ибн Таймия? Он не признает ни Ибн Таймия, ни шейха Тамими, не признает никогда. Не будет. И потом это не доказательство. Это слова ученых, дам, уважаемых. Но это слова человека. Что является доводом? Что будет аргументом при разговоре, при убеждения человека, аяты и хадисы. Поэтому довод он в книге Аллах, в Сунне Пророка, алейхиссалату вассалям, когда ты знаешь довод, альхамдулилля, ты можешь доносить до людей правильно и убедительно. Итак, он говорит, доказательством являются слова Всевышнего, и потом приводит, упоминает сура Аль-Аср. Бисмилляхи рахмани рахим, во имя Аллаха, всемилостивого, являющего милости, валь-аср, клянусь временем. Аллах Субхану Таля клянется временем. Почему Аллах клянется временем именно? Потому что время – это то, внутри чего проходит наша с вами жизнь, наше с вами существование, в котором есть то, о чем здесь сказано. Испытание. Будешь ты совершать праведные деяния, войдешь в рай, или ты будешь ослушиваться Аллаха Субхану Таля, войдешь в ад. Будешь ли ты из тех, которые в убытке, или из тех, которые спасутся – Вся наша жизнь, она проходит внутри времени. Поэтому Аллах, Субхану ва Тааля, все эти вещи проходят внутри времени. Поэтому Аллах клянется временем. Хорошо, а как же хадис пророка, алейхиссалату вассалам, «Анханафа бигайри Аллах, факад ашрака вакафар». Кто клянется не Аллахом, тот совершает ширк или куфр. Есть запрет. Пророк, алейхиссалату вассалам, запретил клясться кем-то или чем-то, кроме Аллаха. Кто клянется чем-то или кем-то, кроме Аллаха, совершает ширк или куфр. Аллах Субхану ва Тааля здесь говорит «Валасар». Клянусь временем. Мы отвечаем так. Мы говорим, Аллах Субхану ва Тааля может делать то, что хочет. Аллаха не спрашивают о том, что Он делает. Но Он спрашивает с рабов за то, что они делают. Аллах может клясться, чем хочет. И собой, и своими творениями. Мы же не имеем права клясться никем, кроме Всевышнего Аллаха. Так Аллах клянется временем. Почему мы сказали именно временем? «Инна линсана лафи хусар». «Инна». «Инна» — это частица чего? Утверждение. То есть, когда ты говоришь в речи арабской «инна», ты тем самым усиливаешь свою речь, подтверждаешь истинность, правдивость того, о чем сейчас будет сказано. «Инна аль-инсана». «Аль-инсана». Здесь этот артикль дает значение чего нам? Всеохватности, то есть все люди. Все люди, поистине все люди, каждый человек «лафи хусар». Не просто сказано в убытке, а «ля» еще есть частица. Опять для утверждения. То есть непременно. Каждый человек непременно в убытке. В убытке. И потом Аллах Субхану ва Тааля упоминает исключения. Кто те, которые избегут, смогут избежать вот этого вот страшного краха, этого страшного убытка. Кто? Те, которые уверовали. «Илля ладзина аману». «Ва'амилю салихат». Совершали праведные деяния. «Ва'тавасау биль хакки». И заповедовали друг другу истину, и заповедовали друг другу терпение. Любого человека спроси на земле. Любого. Подойди к любому человеку, верующему, неверующему, мусульманину, немусульманину. Спроси его, что хочешь, убыток хочешь или прибыль? Хочешь быть в убытке или хочешь быть в прибыли? Каждый человек, несомненно, выберет прибыль. Никто не скажет, я хочу убыток. Аллах Субхану ва Тааля тебе здесь говорит. Не хочешь убыток, вот это вот возможность выйти из этого общего круга, тех, которые в убытке. Человек обречен на убыток, кроме вот этих вот людей. Поэтому эта сура, великая сура, этой суры, говорят уляма, достаточно как довода против людей. То есть, если до тебя дошла эта сура, все, у тебя уже нет оправданий. Я не знал, я не слышал и так далее. Хорошо? Все, довод предъявлен. То есть одной этой суры достаточно как худжа, как довод тебе, что ты уже предупрежден Аллахом Субхану ва Тааля. Ты предупрежден, что ты должен получать религиозное знание. Это нежелательно, это обязанность. Ты должен получать религиозное знание. Ты должен совершать праведные деяния. Ва'амилю салихат. Ты должен заниматься призывом к Аллаху Субхану ва Тааля. Ва тавасау бильхакки. Заповедовали друг другу истину. То есть призывали друг друга к той истине, которую сами познали, и в соответствии с которой совершают деяния. Ва тавасау бисабр. И ты должен проявлять терпение и призывать людей к терпению. Так, получать знания, совершать деяния, призывать и терпеть. Без этого ты не выйдешь из круга тех, которые потерпят убыток. То есть этой суры достаточно как довода. Ты предупрежден. Вот почему имам Шафии, рахима Аллаху Тааля, произнес вот эти слова, которые мы сегодня прочли. Он сказал, что если бы Аллах Субхану Тааля не ниспосылал никакой другой суры, кроме этой суры, было бы достаточно для людей как довода. Эти слова имама Шафии не означают, что все, эта сура Аср заменяет собой весь Куран, и уже в том, что не спослан из Курана другой, в этом нет нужды. Нет. Все в Куране, конечно же, нужно. И слова не означают, что эта сура заменяет собой все остальные суры. Нет. Слова Шафии указывают лишь на то, что одной этой суры, короткой суры, достаточно как довода. Не говоря уже об остальном Куране. Тем более, если уже пришел к людям Куран, пришел к ним довод. Пришел к ним довод. Так, чтобы у человека не осталось оправданий в отношении вот этих четырех вопросов, которые мы сегодня с вами изучили, этой суры одной уже достаточно, не говоря уже обо всем Куране, потому что весь Куран – это довод. Итак, каждый человек в убытке, кроме тех, которые уверовали. «Илля дина аману», то есть те, у которых был иман. Иман – это что? Кто-то скажет, мы говорим в четырех вопросах знания, а здесь же иман, а не знание. Правильно? Сура Аса, что сказано? Кроме тех, которые уверовали, не сказано, кроме тех, которые узнали. Ответ в чем? Надо знать, что такое иман. Что такое иман? Иман, с точки зрения Расуна ва Джамаа, вера, это убеждение в сердце. Убеждение это что? Это твердое знание. Твердое знание, в котором ты не сомневаешься. Хорошо? Это убеждение в сердце, это подтверждение вот этого убеждения языком. Ты говоришь, ля иляха илляллах, Мухаммаду расулуллах, ты подтверждаешь это языком. Далее, ты совершаешь теперь деяния своими органами в соответствии вот с этими убеждениями, что нужно поклоняться Аллаху. Поклоняешься Аллаху, совершаешь деяния органами. Третья составляющая имана – это что? Деяния органов. И две составляющие, два постулата аля сунна ва джамаа. Иман увеличивается, иман уменьшается. Иман может увеличиться, может уменьшиться. Пять вещей. Что такое иман? Иман – это твердое убеждение в сердце, то есть знание твердое, несомненно, в котором ты убежден. Это подтверждение это словами, языком. Это деяние органов. Он увеличивается от покорности Аллаху Субхану ва Тааля, когда человек совершает угодно Аллаху деяние, слушается Аллаха. И он уменьшается, когда человек ослушивается Аллаха Субхану ва Тааля. Это иман. Так, иман начинается с чего? Его самая составляющая откуда? Где?
Знание.
В сердце. Это вот это правильное знание, поэтому... На самом деле, между тем, что мы сказали, четыре вопроса, и это сура, нет противоречия. Иман – это что? Одна из главных составляющих – это знание правильное. Итак, имам Ашшафии, да смилуется над ним, Аллах делает дуа за имама. Автор говорит, Ашшафии сказал, если бы Аллах не посылал другого доказательства, кроме этой суры, то ее было бы достаточно как довода. Вот здесь еще одна особенность автора. Очень часто, когда будете изучать его книги, или читать его книги, вы увидите, что он часто ссылается на уляма, приводит слова уляма предшественников, приводит слова сахаба, приводит сподвижников, слова табиинов, ученых из числа табиинов, последователей, имамов прямого пути. В данном случае он привел слова имама Шафии. Шафии Мухаммад ибн Идриса, Шафии, рахмаллаху тааля, из великих имамов, ученых, аля сунна ва джамаа, ученых ислама, основоположник одного из наиболее распространенных и сохранившихся на сегодняшний момент мазабов. Да, четыре мазаба. Он имам одного из этих четырех мазабов. Для чего автор приводит так слова Шафии и других ученых? Конечно, они не довод. Слова людей, даже если это ученые, это, в исламе это не считается чем? Далилем, то есть тем, на чем строится исламское законодательство. То есть чьи-то слова, помимо слов Аллаха и его посланника, ну и сахаба тоже, потому что они передавали то, что узнали от пророка алейхиссалату вассалям. Если слова сахаба не противоречат Корану и Сунне, все остальные слова других людей это что? Слова людей, кроме пророка саллаллаху алейхи ва саллям, и то, что говорили сахаба, когда не противоречит это словам пророка, это что? Это довод? Это далиль? Нет, это не далиль. Эти слова автор приводит для того, чтобы было более ясно, они разъясняют сказанное, они как бы подкрепляют то, что было сказано до этого, раскрывает лучше смысл, дают какое-то дополнительное успокоение нашим сердцам, да, что эти великие ученые, имамы, они вот так вот говорили так же. И потом автор говорит, имам аль-Бухари, да смилуется над ним Всевышний Аллах, в своем ас-сахихе сказал глава, глава, которая называется «Аль-Ильм Кабля Аль-Каули Валь-Амаль». «Аль-Ильм Кабля Аль-Каули Валь-Амаль». «Знание прежде слов и дел». Если вы возьмете Сахих аль-Бухари, это самая достоверная книга после Корана, после книги Аллаха Субхану ва Тааля, там есть такая глава. Автор книги, имам аль-Бухари, назвал ее так. Аль-Ильм Кабля аль-Каули валь-Амаль. Знание прежде слов и дел. Имам аль-Бухари, его книга, это не просто сборник хадисов. Это на самом деле научный труд, где он в название глав дает выводы. Выводы по акиде, выводы по фикху. Это книга по акиде, это книга по фикху. С доводами. Так глава так называется. Имам Аль-Бухари, Бухари, Мухаммад Исмаил Аль-Бухари. Его называют Амир Аль-Муминин, да, повелитель правоверных в хадисе. Автор тот, кто собрал самую достоверную книгу после Корана, сборник хадисов. Он вот такие слова сказал. Так, знание прежде слов и дел. И потом привел там же, после этого, доказательства в Сахих Бухари, аят. Аят из суры Мухаммад, из Корана, где сказано فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ. Знай, что нет истинного Бога, достойного поклонения, кроме Аллаха, и проси прощения твоему греху. Почему автор так назвал свою главу Бухари, автора Сахиха, я имею в виду. Почему я назвал так свою главу? Знание прежде слов и деяний, потому что деяние не может быть без знания. Мы с вами говорили, если человек совершает деяние без знания, он похож на кого? Похож на христиан. Если, наоборот, имеет знание, не действует, похож на иудея. Поэтому нужно и то, и другое. Хочешь молиться, хочешь поститься, хочешь совершать умру, что-то другое поклонение какое-то хочешь сделать, тебе запрещено это делать без довода из Корана и Сунны, без знания, что в религии действительно это так. Любое айбада, любое наше поклонение, религиозное деяние принимается при двух условиях. Два условия. Первое какое условие? Должно быть искренне, ради Аллаха совершено. Совершено оно только ради Аллаха. Это первое условие. Если не ради Аллаха религиозное деяние сделано, оно не принимается Аллахом. Второе какое? В соответствии с тем знанием, которое ниспослано в Коране и Сунне. То есть мутаба это называется. Следование за пророком, алейхиссалату вассалям. И Бухари потом, по обыкновению всех ученых, которые приводят доводы, он также приводит довод из Корана, как мы сказали, из суры Мухаммад, сказано «фа'алям» – «знай». «Знай». То есть знание прежде всего. «Знай, что нет истинного Бога, достойного поклонения, кроме Аллаха». То есть «знай» – «аннаху ля иляха илляллах». «Знай, что ля ма'буда бихаккин илляллах». Нет никого заслуживающего поклонения, кроме Аллаха, кроме Создателя. Что Мухаммад – раб его и посланник. Раб его и посланник. Что из этого вытекает, если он посланник Аллаха? Это значит, ты должен верить во все, что он сообщил. Раз. Второе. Делать то, что он приказал. Удерживаться от того, что он запретил. Четвертое. Поклоняться Аллаху так, как он научил. Все. Это четыре вещи. Итак, знай. А вот когда ты узнал, стал действовать в соответствии со своим знанием, сказано, вот стафир ли замбик, и проси прощения твоим грехам. Проси прощения твоим грехам. Делай истигфар. Мы говорили с вами недавно. Истигфар – это просить у Аллаха что? Магфира. Магфира – это что? Это не просто прощение, то есть избавление от наказания. Это еще и прикрытие. Прикрытие человека от позора. Аллах прикрывает, чтобы никто не знал твой грех. Посмотрите, знай, делай, потом проси прощения. Вот так вот, верующий человек, когда делает что-то хорошее, я не говорю плохое, плохое само собой, когда хорошее делает, когда делает религиозное деяние, после этого просит у Аллаха прощения. Почему? Потому что Аллах разве достоин того, что ты сделал? Вот это твое деяние, сколько в нем упущений, какое оно слабое. Сколько там недостатков? Разве Аллах этого достоин? И вот из-за этих твоих упущений, чтобы ты понимал, что то, что ты сделал, это ничтожно на самом деле, но Аллах по своей милости принимает, из-за этих упущений проси у Аллаха субхану тааля прощения. Праведные люди просят прощения не тогда, когда они грехи делают. Это само собой. Просят прощения после своих хороших деяний также. Поэтому после намаза, что говорил пророк, алейхиссалату вассалям, после салам алейкум рахматуллах, салам алейкум рахматуллах, что после этого говорил пророк, алейхиссалату вассалям, астагфируллах, 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 просил прощения у Аллаха три раза. После хаджа, что говорит Аллах субхану тааля в суре Аль-Бакара? После хаджа, что нужно делать? Просить у Аллаха субхану тааля прощения. После арафата, то есть этот самый главный день хаджа, Аллах субхану тааля говорит, просите у Аллаха прощения. После такого великого деяния, человек говорит, сколько здесь я натерпелся, и там и в пыли, и на земле лежу, и на расстояния хожу большие, какой я молодец. Нет, не молодец. Просил Аллах субхану тааля прощения, наоборот. Дальше. Пророк, алейхиссалату вассалям, в течение скольки лет выполнял свою миссию посланника Аллаха на земле? 23 года. 23 года – это сложный путь. Сколько вынес пророк, алейхиссалату вассалям, выполняя эту миссию? Когда она подходила к завершению, какую суру не спасла Аллах Субхану ва Тааля? Сура Наср. Сура Наср. Иза джаа насруллахи валь фатх. Когда придет помощь от Аллаха и победа, и ты увидишь, как люди входят в религию Аллаха толпами. Фасаббих бихамди раббика вастагфир. Иннаху кана тавваба. Восславляй хвалой Господа твоего. Вастагфир. И проси у него прощения, поистине он приемлющий покаяние. Такое великое деяние пророк, алейхиссалату вассалям, закончил. Миссия, донесение этой миссии, этой книги, этой сунны до людей, исправление их. И что в конце? Аллах субхану тааля приказывает ему просить прощения. Просить прощения. И поэтому, когда была ниспослана эта сура, знающие, мудрые люди поняли, что это уведомление пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, от Аллаха о скорой смерти. Раз приказано просить прощения, значит, деяние завершается. Значит, миссия завершается. Значит, это уведомление пророка, алейхиссалату вассалям, о скором уходе из этого мира. Это был признак окончания его миссии. И пророк, алейхиссалату вассалям, поэтому много просил Аллаха субхана ва тааля прощения и каялся, и стал говорить в конце жизни в намазе, в руку и суджуде слова, где он прославлял Аллаха и просил у него прощения. Это что касается вот этой первой части книги. Первая часть книги, первый раздел ее, который называется как? Четыре вопроса, которые заключены в суре Аль-Аср. И пусть Аллах субхана ва тааля сделает нас из тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, и призывали друг друга к истине, и призывали друг друга к терпению. Вассаллаллаху алейхи ва саллям на набийна Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль аламин. Джазакумуллаху хайран.